«Эй, а ну открывайте, это стража!»
Капрал Шнопс потянул сержанта Колонна за рукав и что-то шепнул ему в ухо.
«Вернее, никакая это не стража!» — крикнул Колонн, опять пнув дверь. «Стража тут совершенно ни при чем. Мы просто мирные горожане!»
Дверь приоткрылась на маленькую щелочку.
«Да?»
— послышался из-за двери осторожный женский голосок.
«Мы должны задать тебе несколько вопросов, госпожа».
«Так вы все-таки стража?»
«Нет, я ведь объяснил только что».
«Пошел вон, легавый!»
Дверь с грохотом захлопнулась.
«Ты уверен, что мы туда попали, сержант?»
«Гарри Каштан говорил, что видел, как Оссишок сюда приходил. Эй, ну открывайте!»
«На нас смотрят, сержант»,
— предупредил Шноби, воровато оглядываясь. Окна и двери распахивались по всей длине улицы.
«И не называй меня сержант. Мы ведь в гражданской одежде».
«Ладно, Фред».
«Ну, ты это...»
Колонн наморщил лоб в муках самоопределения.
«Короче, для тебя, Шноби, я Фредерик».
«И они хихикают, Фред... Эрик».
«Нам ни к чему устраивать из происходящего цирк, Шноби».
«Ясное дело, Фредерик. Кстати, ну, это... Сесил».
«Сесил что?»
«Так меня зовут», — холодно пояснил Шноби.
«Как скажешь».
Колонн пожал плечами.
«Только не забывай, кто из нас гражданских старше по званию».
Он с новой силой набросился на дверь.
«Мы слышали, тут сдается комната», — проревел он.
«Блестяще, Фредерик». Шноби восхищенно покачал головой. «Это было просто блестяще».
«Я ведь все равно, сержант», — прошептал Колонн.
«Нет».
«Ну да, правильно. Но главное, ты об этом помни, ладно?»
Дверь резко распахнулась. Открывшая им женщина была из тех, чьи лица словно бы оседают с годами, как будто лицо сделали из масла, а после оставили на солнце. Но против волос возраст оказался бессилен. Шевелюра бешено-рыжего цвета витала вокруг ее головы, подобно грозовому облаку.
«Вы что, правда комнату ищете?» «Так бы и сказали».
Домохозяйка поджала губы.
$2 в неделю. Никаких животных. Еду готовите сами. Женщины после 6 вечера не допускаются. А не нравится, шагайте дальше. Много тут таких ходят. И вы что, в цирке работаете? С виду типичные циркачи».
Сноска. Простая, так называемая гражданская одежда представляла собой проблему. Колонн и Шноби большую часть своей жизни провели в доспехах. Единственный костюм Колонна был куплен мужчиной 10 годами моложе и вдвое меньшим в обхвате, так что при малейшем движении швы начинали угрожающе трещать. Что же касается Шноби, то воплощением его представления о простой народной одежде был украшенный лентами и колокольчиками наряд. Во всяком случае, именно такие одеяния носили на занятиях Ангкор-Порского общества песни и пляски, в котором он, Шноби, состоял. Так что, когда парочка шла по улице, за ними хвостом бежали ребятишки посмотреть, где будет представление.
«Мы...»
— начал было Колонн и осекся. Конечно, кроме стражника, на свете существует еще множество всяких профессий. Но сходу ничего в голову не лезло.
«Артисты!»
— пришел на помощь Шноби.
«Плата за неделю вперед!» — предупредила женщина. «И никаких мне грязных заграничных привычек!» «Это приличный дом», — добавила она, нагло отрицая окружающую реальность.
«Сначала мы должны посмотреть комнату», — сказал Колонн.
«Ух ты, так вы еще из этих переборчивых?»
Она повела их наверх. Комната, столь безвременно и бесповоротно покинутая Осси, оказалась маленькой и пустой. Немногие предметы одежды висели на вбитых в стенах гвоздях, а груда промасленных бумаг и рваных упаковок служила свидетельством того, что Оси питался, так сказать, с улицы.
«Чье это все?» — спросил сержант Колонн.
«О, его уже нет. А я говорила, если не будет вовремя платить, то мигом вылетит отсюда. Перед тем, как вы вселитесь, я все это выкину».
«Мы сами выкинем», — сказал сержант Колонн.
Порывшись в кармане, он выудил пару долларов.
«Вот, госпожа».
«Госпожа Трата», —
представилась госпожа Трата и покосилась на него.
И заметьте, господина Траты никогда не было. Вы оба тут будете жить или как?
О, нет, я пришел как сопровождающий. Колон дружелюбно улыбнулся госпоже Трате. Должен признаться, мой приятель, тот еще проказник. Стоит женщинам почуять его сексуальный магнетизм, они как набросятся... В общем, в одиночку ему не отбиться.
Госпожа Трата бросила на шокированного шноби внимательный взгляд и спешно покинула комнату.
«Чего это ты?» — осведомился шноби.
«Зато мы от нее мигом избавились. Хороший способ, правда?»
«Ты насмехался надо мной. Не отпирайся. Просто потому, что я как раз сейчас переживаю эмоциональный... Как его там...»
«Это была шутка, шноби. Всего лишь шутка».
Шноби заглянул под узкую койку.
«Ух ты!» — воскликнул он, начисто забыв про эмоциональный... Как его там?
«Что такое? Что там?» — подхватил Колон.
«Похоже на подшивку наемника Фортуны. И...»
Шноби вытащил на свет Божий еще одну запыленную кипу журналов низкого типографского качества.
«И глянь-ка, тут и юный воин, и вокруг осады...»
Колон полистал журналы. На иллюстрациях изображались очень похожие друг на друга люди, державшие в руках почти одинаковые орудия персонального и массового уничтожения.
«Нужно быть очень странным, чтобы целыми днями читать такие журналы», — заметил он.
«Ага», —
Шноби хмыгнул носом.
«Вон тот, последний, что ты взял, обратно не клади. Мне номер за прошлый август почему-то не пришел. И придержи-ка койку, там у стены какой-то ящик».
Отплевываясь от пыли, Шноби наконец появился из-под кровати с ящичком в руках. Ящичек был заперт, но дешевый замочек не выдержал. Стоило Шноби дернуть крышку. Сверкнули серебряные монеты. Много серебряных монет.
«Вот это да!» — только и сумел выговорить он. «Ну и вляпались».
«Это клачские деньги. Вот что это такое!» —
воскликнул Колон.
«Иной раз такие... подсовывают на сдачу вместо полдоллара. Видишь завитушки? Это у них вместо букв».
«Ну, мы и вляпались», — заключил Шноби.
«Совсем нет. Наоборот, это улика, обнаруженная нами в ходе тщательного расследования».
Сержант Колон выразительно поднял палец.
«И когда господин Ваймс все узнает, мы получим благодарность по перу на шлем. Тут уж можно не сомневаться».
«Ну, сколько здесь, по-твоему?»
«Наверное, сотни и сотни долларов», — ответил Колон. «А для клатчицы это большие деньги. В клатче ты на доллар можешь целый год жить, как король».
«Это было не особо тщательное расследование», — с сомнением в голосе произнес Шноби. «Я всего-то и сделал, что заглянул под кровать».
«Так ты потому и заглянул, что специально обучен», — возразил Колон. «Обыкновенному гражданскому это ведь и в голову не пришло бы. Вот так постепенно все и проясняется».
«В самом деле? А зачем клатчицам давать ему деньги? Ну, чтобы он взял и всадил стрелу в клатчица?»
Колон постучал себя по носу.
«Политика», —
многозначительно произнес он.
«Ах, политика», — повторил Шноби. «Ну да, политика. Не она самая. Значит, политика. Понятно. Ну и зачем?»
«Ага», —
опять сказал Колон и постучал по носу с другой стороны.
«Что ты все время стучишь себя по носу, сержант?»
«Не стучу, а постукиваю», — сурово ответил Колон, «чтобы показать, что я все понимаю».
«Носом, что ли?» — удивился Шноби.
«Именно таким хитрым способом они и стали бы действовать».
«То есть стали бы платить нам, чтобы мы их убивали?»
«Только представь, здесь пришьют какую-нибудь клатческую шишку, а после этого они берут и присылают нам угрожающую записку, что-нибудь вроде «Вы убили нашу шишку, заграничные племянники собак, теперь мы будем с вами воевать». Идеальное оправдание.
«А что, чтобы начать войну, нужно оправдание?» — спросил Шноби. «Я к тому, перед кем оправдываться-то? Почему бы просто не сказать, у вас полно денег и земли, а зато у меня большой меч, так что катитесь, пока живы. И хрясь, 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 вжик». «Я бы именно так и сказал», —
кивнул капрал Шнобс, известный военный стратег.
«Вернее, сначала бы напал, а потом уже говорил бы, сколько влезет».
Это все потому, что ты ничего не смыслишь в политике. Опять поднял палец Колон. В наше время так никто не поступает. Поверь мне на слово, это дело не одна сплошная политика. Потому-то старик Ваймс и поручил расследование мне. Он знает, что на меня можно положиться. Политика. Юный Марков, он, конечно, молодец, но в деликатных политических ситуациях, на вроде этой, нужен человек опытный, как я, например.
«Постукивание по носу у тебя отлично получается», — согласился Шноби. «Я обычно промахиваюсь».
И все же тревога не оставляла его. Она засела, если не в носу, то в чем-то другом, в том маленьком органе, где бы он ни находился, что гнал кровь по сосудам его тела. Что-то было не так. В жизни Шноби почти все было не так, и уж это чувство он изучил во всех тонкостях. Шноби оглядел голые стены, перевел взгляд на грубые половицы.
«На полу песок», — заметил он.
«Вот, еще одна улика», — довольно отозвался Колон. «Здесь был клатчец. Уж чего-чего, а песка в клатче хватает. И на сандалиях он принес песок».
Шноби открыл окно. Оно выходило на пологую крышу. Можно было легко вылезти туда и затеряться среди каменных труб.
«Он мог уйти через окно, сержант», — рискнул предположить Шноби.
«Отличная мысль, Шноби. Запиши ее. Доказательство того, что он внюхивал и шпионил».
Шноби глянул вниз.
«А там снаружи осколки стекла, Фред».
Сержант Колон тоже выглянул в разбитое окно. Рама с одной стороны была разломана до щепок. Шифер, напротив, поблескивал осколками.
«Это ведь тоже может быть уликой?» — с надеждой в голосе спросил Шноби.
«Самая настоящая улика и есть!» — отозвался сержант Колон. «Видишь, осколки не внутри, а снаружи. Всем известно, прежде всего смотрят на то, как расположены осколки. Думаю, он испытывал свой лук, а тот возьми да и выстрели».
«Ну и умный же ты, сержант».
«То-то. Это называется расследование», —
важно промолвил Колон.
«Что толку просто смотреть? Нужно еще и думать правильно. И делать выводы».
«Сессил, сержант».
«Фредерик, Сессил. Ну, пошли. По-моему, мы во всем разобрались. Старик Ваймс сказал, ему нужен такой рапорт, чтобы всем рапортом рапорт. И он его получит».
Шноби покосился на разбитое окно. Крыша упиралась в торец высокого складского здания. На мгновение ему показалось, что он думает не совсем правильно или делает не те выводы, но он тут же себя одернул, решив, что все его мысли – это мысли обычного капрала, и как таковые стоят на штуку гораздо меньше, чем мысли сержанта. А стало быть, лучше их вообще не думать. Когда они спускались по лестнице, госпожа Трата подозрительно следила за ними через щелку в дальнем конце коридора, готовая хлопнуть дверью при малейшем намеке на какой бы то ни было сексуальный магнетизм.
«А ведь я не знаю даже, где эти сексуальные магниты продаются», — пробормотал Шноби. И она поверила.
«А еще мы обошли мастерские по изготовлению луков, что на улице искусных умельцев, и показали инограмму человеку в лавке Коренова и Руки Силы, который засвидетельствовал, что это он, то есть скончавшийся».
«О, боги!» Переведя взгляд на начало страницы, Ваймс слегка пошевелил губами.
«А еще, окромя клатческих денег, сразу прыгнуло в глаза, что там был один из них, то есть там же на полу был песок».
«Ну точно. Человек пришел из самого клатча, и в сандалиях у него был песок», — пробормотал Ваймс. «Силы небесные».
«Сэм?»
— Ваймс поднял глаза от рапорта.
«Твой суп остынет», — произнесла с противоположного конца стола госпожа Сибилла. «Ты держишь ложку в воздухе целых 5 минут. Я засекла по часам».
«Прости, дорогая».
«Что ты читаешь?»
«О, всего лишь маленький шедевр».
Ваймс отложил рапорт Фреда Колона в сторону.
«Интересно?»
— кисло осведомилась госпожа Сибилла.
практически не имеет себе равных», — ответил Ваймс. «Единственное, что они не нашли, так это список паролей и верблюда под подушкой».
Хотя и с некоторым опозданием, но его супружеский радар уловил, что с противоположного конца стола повеяло холодком.
«Что-то не так, дорогая?»
«Ты помнишь, когда мы в последний раз обедали вместе, Сэм?»
«Во вторник, кажется».
«Во вторник был ежегодный прием в гильдии купцов, Сэм».
Лоб Ваймса подернулся морщинами.
«Но ты ведь была на этом приеме».
По очередному изменению коэффициента драконизма, Ваймс понял, что выбрал не лучший вариант ответа.
«И обед еще продолжался, когда ты убежал разбираться с тем бродобреем с Тусклой улицы».
«Со Свинни Джонсом», — вспомнил Ваймс. «Так он ведь убивал людей, Сибилла. Самое большое, что можно сказать в его оправдании, он делал это не специально, просто не умел брить».
«Но почему именно ты должен был с этим разбираться?»
«Стражником нельзя быть какое-то время. Стражником можно быть только 24 часа в сутки, дорогая».
«Это ты так считаешь. А твои констебли отдежуривают свои 10 часов и все. А ты вечно работаешь. Это ведь вредно. Днем ты где-то бегаешь. А когда я просыпаюсь посреди ночи, то нахожу рядом лишь холодную подушку».
Многоточие повисло в воздухе признаками несказанных слов.
«Маленькие незначительные вещи», —
подумал Ваймс.
«Именно с них и начинаются войны». «У меня очень много работы, Сибилла», — сказал он со всем терпением, на какое только был способен.
«Работы всегда было много, и чем больше стража разрастается, тем больше становится работы. Ты не заметил?»
Ваймс кивнул. Жена говорила правду. Расписание дежурств и нарядов, квитанции, бухгалтерские документы, рапорты, бумаги. Как реагирует на разросшуюся стражу преступный элемент, это неизвестно. Но деревья уже дрожат от страха.
«Надо делегировать свои полномочия», — сказала госпожа Сибилла.
«То же самое и он говорит», —
пробормотал Ваймс.
«Что?»
«Просто думаю вслух, дорогая».
Ваймс отодвинул бумаги в сторону.
«А ведь знаешь что? Давай проведем спокойный вечер дома», — предложил он. «В гостиной так чудесно горит камин».
«Нет, Сэм, не горит».
«А разве Прямс не растопил его?»
Прямс был мальчиком на побегушках. Ваймсу никогда не нравилось это официальное название должности. Но в обязанности такого мальчика входило топить камины, чистить отхожие места, помогать садовнику и быть виноватым во всем случившемся.
«Он поступил барабанщиком в полк герцога Эорльского», — сообщила госпожа Сибилла.
«И этот тоже. Оказался таким смышленым. Не слишком ли он молод?»
«Но он сказал, что про возраст соврет».
«Надеюсь, про свои музыкальные способности он тоже соврал. Я однажды слышал, как он насвистывал». Ваймс покачал головой. «Что за дурь на него нашла?»
«Ему кто-то сказал, что мундир производит на девушек неизгладимое впечатление».
Сибилла мягко улыбнулась. Вечер дома внезапно показался очень многообещающим.
«Ну, чтобы найти дрова, гением быть не надо»,
— подмигнул Ваймс.
«А потом мы запрем двери и...»
Одна из вышеупомянутых дверей аж затряслась. С такой силой принялись колотить в нее чьи-то кулаки. Ваймс перехватил взгляд Сибиллы.
«Ну, иди же, открывай», —
вздохнула она и села обратно за стол. Дверь пропустила капрала Задранец. Шелли тяжело дышала.
«Вы? Надо торопиться, сэр. На сей раз убийство!»
Ваймс беспомощно посмотрел на жену.
«Раз нужно, значит нужно», —
сказала госпожа Сибилла. Ангва, глядя в зеркало, отбросила в сторону непокорную челку.
«Не нравится мне все это», — сказал Маркул. «Нехорошо себя так вести».
Она в ответ похлопала его по плечу.
«Главное, не волнуйся», — успокоила она. «Ваймс ведь все объяснил, а ты ведешь себя так, как будто мы делаем что-то дурное».
«Мне нравится быть стражником». Маркоу по-прежнему пребывал в глубинах скорби. «Стражнику положено носить доспехи. И если их не носить, то это все равно, что шпионить. А он знает, как я к этому отношусь». Ангва посмотрела на его короткие рыжие волосы и честные уши.
«Я снял с его плеч большую часть обязанностей», — продолжал Маркоу. «Патрули он теперь вообще не ходит и все равно пытается везде успеть». «А может, ему вовсе не надо, чтобы ты так уж помогал?»
Ангва попыталась выразить свои мысли как можно более тактично.
«Да и не молодеет он. Я пытался намекнуть ему на это». «Ты молодец. И я никогда не ходил в штатском». «Можешь не волноваться. На тебе любая одежда смотрится как мундир».
Ангва застегнула плащ. Какое облегчение снять латы. Что же касается Маркоу, то его замаскировать невозможно. Размеры, уши, рыжие волосы, выражение мускулистого добродушия. Если уж на то пошло, то вервольфы, наверное, всегда носят штатское.
«Спасибо, Маркоу. Кстати, ты совершенно прав.
Просто мне не по себе от притворства».
«Попробовал бы ты встать на мои лапы».
«Что?»
«Да так, ничего».
Сын Горефа Джанил злился, сам не зная от чего. От всего сразу. Во многом из-за брошенной накануне в окно лавки зажигательной бомбы. Кое-какие выкрики, донесшиеся с улицы, тоже сыграли свою роль. А сегодня утром он поссорился с отцом. Поводом стал посланный в штаб-квартиру стражи обед. Стража – часть официального механизма города. Стражники носят дурацкие бляхи и ходят в латах. Короче, Джанил много из-за чего злился, а в частности из-за того, что ему всего лишь 13. Так что, когда в 9 часов вечера, отец в это время обычно пек хлеб, дверь распахнулась и в лавку ворвался какой-то человек, Джанил, недолго думая, вытащил из-под прилавка видавший виды арбалет, прицелился туда, где, по его представлениям, должно было находиться сердце, и спустил курок. Маркоу пару раз притопнул и огляделся. «Здесь», — сказал он. «Я стоял здесь, а принц был вон там». Ангва послушно последовала в указанную сторону. Несколько прохожих остановились с любопытством, глядя на Маркоу. «Отлично. Стоп. Нет, еще чуть-чуть дальше. Стоп. Чуть левее. Я хотел сказать левее, если смотреть с моей стороны. Чуть назад. А теперь вскини руки». Подойдя, он посмотрел туда же, куда смотрела она. «В него стреляли откуда-то из университета?»
«А точнее, со здания библиотеки», — подтвердила Ангва. «Но вряд ли это был какой-нибудь волшебник. Волшебники стараются не прибегать к холодному оружию».
«Туда ничего не стоит проникнуть постороннему, даже при запертых воротах», — сказал Маркоу. «Давай-ка попробуем неофициальные методы расследования».
«Давай, Маркоу».
«Что?»
«Эти накладные усы. Они тебе не идут. Да и нос выглядит слишком уж красным».
«По-моему, как раз это помогает мне слиться с толпой».
«Напротив. Я уж не говорю о твоем головном уборе. Я бы на твоем месте от него отказалась». «Нет, а как головной убор этот котелок очень даже ничего», —
поспешно добавила она.
«Просто он не в твоем стиле. Не идет тебе».
«Так ведь в том-то и фокус», — воскликнул Маркоу. «Если бы он был в моем стиле, люди сразу бы догадались, что это я».
«Я к тому, что в этом котелке ты выглядишь полным простофилей».
«А в жизни я выгляжу простофилей?»
«Нет, вовсе нет».
«Ага», — Маркоу порылся в кармане огромного коричневого тулупа. «Вот, руководство по маскировке. Купил в шутовской лавке, что на Федорской улице. Кстати, забавно, я там встретил Шноби, он тоже что-то покупал.
Я спросил его, он-то что тут делает? А он ответил, они, мол, идут на крайние меры. Что, по-твоему, он имел в виду?
Понятия не имею.
Чего в той лавке только нет. Просто диву даешься. Накладные волосы, фальшивые носы, поддельные бороды, даже искусственные...
Осекшись, он начал краснеть.
Одним словом, груди. Женские.
Но разрази меня гром, если я понимаю, для чего женщина будет маскировать собственную грудь.
Он, наверное, и в самом деле ничего не понимает, подумала Ангва. Взяв у Маркову маленькую книжицу, она быстро пролистала ее и вздохнула.
Маркову, все эти маски для картошки.
Как это?
Дети иногда делают из картофелин человечков. Видишь, здесь везде изображены картофелины.
Я думал, это только для примера.
Марко, а книжка называется «Привет, господин Картошка».
Даже пушистые, в пол лица усы не смогли скрыть обиду и растерянность Марко.
Ерунда какая-то, пробормотал он. Зачем картошке маскировка?
Вскоре они очутились в переулке в двух шагах от незримого университета. Неофициальное название переулка «Ученый тупик» фигурировало в разговорной речи уже столько веков, что теперь переулок так и назывался, о чем сообщала табличка, повешенная в одном конце. Мимо шмыгнула парочка студентов-волшебников. Неофициальный вход в университет всегда был известен только местным учащимся.
О чем большинство студентов забывали, так это о том, что члены преподавательского состава тоже когда-то были студентами и тоже любят вечерние, совершаемые после официального закрытия ворот прогулки.
Темными вечерами эта забывчивость частенько становилась причиной неловких ситуаций, разрешение которых требовало изрядного дипломатического искусства. Маркоу и Ангва терпеливо выждали, пока через стену перелезут еще несколько студентов, вслед за которыми в переулок спрыгнул декан.
«Добрый вечер, сэр!» — вежливо поприветствовал Маркоу.
«Привет, господин Картошка!»
— отозвался декан и растворился в ночи.
«Ну что, убедился?»
«Но он ведь не назвал меня Маркоу!» — возразил Маркоу. «Так что, в принципе, прав я!»
Приземлившись на академический газон, они зашагали в сторону библиотеки.
«Закрыто», — сказала Ангва.
«Не забывай, внутри наш человек».
С этими словами Маркоу постучал в дверь. Дверь слегка приоткрылась.
«О-ок!»
Маркоу приподнял свой жуткий котелок.
«Добрый вечер, сэр. Не позволишь ли войти? Стража по неотложному делу».
«О-ок и ик-о-ок!»
«Что он сказал?»
Ангва дернула его за рукав.
«Ну, если тебе настолько необходимо знать, — смутился Маркоу, — кого я вижу, господин Картошка, собственной персоной?»
Повернувшись к Ангве, библиотекарь наморщил нос. Запах вервольфа ему не нравился. Тем не менее, он жестом пригласил их войти и оставил ждать. А сам, постукивая костяшками рук, направился к столу, где принялся рыться в многочисленных ящиках. Наконец, он извлек бляху с надписью «Городская стража, констебль по особым поручениям», которую и повесил на шкурке на, в общем, в районе вероятного расположения шеи, после чего вытянулся по стойке смирно, настолько, насколько таковой стойки вообще возможно было добиться от орангутана. Центральная область организма человекообразного в целом понимает, чего от нее хотят, но периферические части отстают.
«О-ок-о-ок!»
«Это он сказал, чем могу быть полезным, капитан накладные усы?»
— полюбопытствовала Ангва. «Нам нужно осмотреть пятый этаж. Оттуда открывается вид на площадь». Несколько холодно промолвил Маркоу, обращаясь к орангутану.
«О-ок-о-ок-о-ок!»
«Он говорит, что там старые кладовые».
«А последнее о-ок?»
— спросила Ангва.
«Господин ужасный котелок», — перевел Маркоу.
«Но он не сообразил, кто ты на самом деле. А это ведь главное», — усмехнулась Ангва.
Пятый этаж представлял собой коридор с дверями, открывающимися в лишенные воздуха комнаты. Там царил печальный запах старых, никому не нужных книг. Обвязанными веревками кипами были забиты даже не полки, а неструганные стеллажи. Многие книги имели потрепанный вид, у некоторых недоставало обложек. Однако, судя по уцелевшим частям, это были старые учебники, не способные вызвать любовь даже самого страстного библиофила. Маркову снял со стеллажа потрепанный экземпляр «Оккультизма для начинающих» — «Водли». Несколько страниц выпали. Ангва подняла один листок.
«Глава 15. Начало некромантии», — прочла она вслух. «Урок 1. Как правильно пользоваться лопатой?»
Отложив страницу, она принюхалась. Запах библиотекаря заполонил носовую полость, словно слон спичечный коробок. И все же...
«Мы здесь не первые», — уверенно произнесла она. «За последние пару дней здесь побывал кто-то еще». «Ты не мог бы оставить нас одних, сэр? Когда дело касается запахов, твое присутствие может быть несколько навязчивым».
«О-ок!» Библиотекарь кивнул Маркоу, пожал плечами в сторону Ангвы и заковылял прочь.
«Не шевелись», — велела Ангва. «Стой, где стоишь. Не возмущай воздух».
Очень осторожно она двинулась вперед. Основываясь на данных, поставляемых слухом, она заключила, что библиотекарь в коридоре. Именно оттуда доносился скрип половиц. Но ее нос упорно возражал, твердя, что орангутан все еще здесь. Правда, слегка смазанный, словно полустертый. И все же...
«Я должна изменить облик», — пришла к заключению Ангва. «Никак не могу восстановить истинную картину. И это очень странно».
Маркоу послушно закрыл глаза. Ангва запрещала ему смотреть, когда она пребывала, так сказать, на полпути между человеческим существом и волком, из-за малопривлекательности промежуточных стадий. Дома, в Убервальде, местные жители то и дело меняют облик. Для них это, как для обычного человека, переодеть рубашку. Но даже там правила приличия диктуют, что перекидываться следует, предварительно спрятавшись за каким-нибудь кустиком. Когда Маркоу снова открыл глаза, Ангва уже кралась вперед, все ее существо сфокусировалось в носу. Обонятельная форма библиотекаря то и дело менялась. Там, где орангутан двигался, возникало размытое сиреневое пятно, а где стоял плотная, почти осязаемая фигура — руки, лицо, губы. Пройдет несколько часов, и фигура расплывется во все расширяющееся облако, но пока она еще ясно видит этот обонятельный портрет. Воздушные потоки здесь, наверное, самые слабые, едва уловимые. В мертвом воздухе не жужжат даже мухи, способные вызвать движение воздуха. Она осторожно приблизилась к окну. То, что она сейчас видела зрением, представало в виде наброска углем, и этот набросок был полотном, основой, на которой расцветали роскошные краски запахов. У окна. Да, там человек, и, судя по запаху, он стоит уже некоторое время. Аромат колыхался в воздухе, едва касаясь ее носовых пазух. Волны, завитки. Ошибки быть не может. Окно открыли и закрыли вновь. И вот еще что. Лишь тончайший намек, но все же руку он, похоже, держал перед собой. Ее нос быстро подергивался. По запаху, заполонившим комнату, подобно мертвому дыму, она пыталась восстановить перед своим внутренним взором те формы, которые присутствовали здесь недавно. Закончив, Ангва вновь оказалась рядом с грудой одежды. Натягивая башмаки, она вежливо кашлянула.
«У окна действительно стоял человек», — сказала она. «У него длинные волосы, немного сухие, воняют дорогим шампунем. Именно он поставил доски на место и приколотил их после того, как Оси проник в барбекан».
«Ты уверена?»
«Разве этот нос когда-нибудь ошибался?»
«Извини. Что еще?»
«Я бы сказала, он довольно крупный. Для своего роста даже тяжеловатый. Не из любителей мыться, но когда моется, то пользуется мылом Виндпайка, дешевой маркой, а шампунь выбирает дорогой, что странно. Башмаки довольно новые. И зеленое пальто».
«Ты можешь по запаху определить цвет?»
«Не цвет. Краску. Это, мне кажется, из столата. И еще... По-моему, он стрелял из лука. Из дорогого лука. В воздухе витает легкий шелковый аромат. А ведь именно из шелка, насколько я знаю, делают самую надежную тетиву. И на дешевые луки такую тетиву натягивать не станут.
Марков подошел к окну.
Отсюда у него был хороший обзор. Пробормотал он и перевел взгляд на пол. А потом на подоконник. И на стеллажи. Как долго он здесь находился?
Часа 2-3.
Он не расхаживал по комнате?
Нет.
Не курил, не плевал. Просто стоял и ждал. Профессионал. Господин Ваймс был прав. В гораздо большей мере профессионал, чем Оси. Подтвердила Ангва.
Зеленое пальто. Повторил, как будто размышляя вслух Марков.
Зеленое пальто, зеленое пальто.
О, и еще. У него ужасно много перхоти. Добавила, поднимаясь на ноги Ангва.
«Неужели снежный склонс?» Не поверил своим ушам Маркоу.
«Что?
У него в самом деле было очень много перхоти?»
«Да уж, просто
именно поэтому его зовут Снежным», сказал Маркоу. «Шпротвель склонс. Человек, который причесывается частым гребнем. Но я слышал, он переехал в Столлад».
И уже в унисон они произнесли. «Откуда и была краска?»
«Он хорошо стреляет из лука?»
— спросила Ангва.
«Отлично. И у него прекрасно получается убивать людей, которых он ни разу в жизни не видел».
«Он что, наемный убийца?»
«О, нет, просто убивает за деньги. Никакого стиля. Склонс едва умеет читать и писать».
Сочувственно поморщившись, Маркоу поскреб в затылке, как будто припоминая что-то.
«В сложности он даже не вникает. В прошлом году мы его чуть было не арестовали». Но он встряхнул головой, и, пока мы откапывали Шноби, был таков. Тот еще тип. Интересно, где он теперь обитает?
Даже не проси, чтобы я отправилась за ним. Его след давным-давно уже затоптали.
О, тут мы можем не беспокоиться. Нам помогут. Кое-кто знает в городе всех и каждого.
Господин Склонс...
Снежный склонс осторожно ощупал свою шею.
Или, по крайней мере, шею своей души. Некоторое время после смерти человеческая душа еще сохраняет форму тела. Замечательная вещь, привычка.
«Кто это был?» — спросил он.
«Ты его не знаешь?»
— спросил смерть.
«Откуда? Я, видишь ли, стараюсь не вводить знакомство с теми, кто способен за здорово живешь отрезать тебе голову».
В падении тело снежного склонца опрокинуло на стол бутылочки с лечебными шампунями, и сейчас средства для интимного ухода, капая на пол, смешивались с интимными жидкостями, вытекающими из тела склонца.
«Он со специальными маслами обошелся мне аж в $4», —
пожаловался склонц. Впрочем, все это казалось странным образом несущественным. Смерть случается с другими, но теперь одним из этих других стал он сам. Тот, который валяется на полу, у ног, а не тот, который стоит и смотрит на того, кто валяется. Раньше склонс ни за что на свете не смог бы выговорить слово «метафизически». Но минуло всего пару минут, и он уже смотрит на жизнь совсем иначе. Для начала снаружи.
$4, — повторил он. И я даже не успел его опробовать.
Он бы не оказал желаемого действия.
Смерть успокаивающе похлопал склонца по прозрачному плечу.
«И, если позволишь, могу дать тебе один совет. Попробуй взглянуть на случившееся с положительной стороны. Это средство тебе больше не понадобится».
«Что, никакой больше перхоти?»
— с надеждой переспросил склонц, теперь уже просвечивающийся насквозь и на глазах теряющий очертания.
«Никакой. Никогда»,
— заверил его смерть.
«Можешь поверить мне на слово».